15 часов 8 минут, четверг, март, день 12. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Три балла в Москве, честно говоря, не очень-то и густо. Есть, конечно, затруднения на внешней стороне МКАД, где-то примерно от Боровского шоссе до Киевского. По внутренней стороне МКАД есть затруднения от Варшавского шоссе и до Ленинградского проспекта, точнее, до Ленинского, простите. И по внешней стороне МКАД есть затруднения от Волгоградского проспекта до Рязанки. А вот сегодня внутренняя сторона от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта каким-то чудным образом едет. И мне это, в общем-то, непонятно, потому что столько стояла там пробка уже. Ну, это уже была наша традиция добрая, что вы там стоите. Слушайте, я хочу сказать вот об этом отрезке, кстати, между шоссе энтузиастов и Рязанкой. Хочу доложить, что ездил там вчера, или нет, позавчера. Позавчера ночью в час, даже чуть позже, ехал, там фуры шли в 5 рядов, или в 6 даже. Они заняли весь, ну, всю московскую кольцевую автодорогу, короче, весь МКАД вот просто перекрыли, и все. Они лезут в 3-й, 4-й, 5-й ряд, все что угодно делают, и умудряются создать пробку даже глубокой ночью, когда ее быть просто не может. Ребята-дальнобойщики, я хочу к вам обратиться, но не будьте вы гадами, а? Вы, пожалуйста, вот как вам две полосы отведены, вы можете по ним ездить? Вы можете не лезть дальше? Ну, три хотя бы, но не пять. Потому что это невозможно. Между вами нельзя протиснуться, вас нельзя, ну, никак обогнать, когда вы плотным строем идете. Приходится проезжать даже свой поворот там какой-то, который тебе нужно, просто дождавшись того момента, когда вы более или менее там как-то рассосетесь в этой пробке. Просто по-братски не делайте этого, потому что, ну, это гадство. Не по-человечески это, не по-христиански, что ли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит Москва, твиттер, говорит Москва, сайт. Там, кстати, сегодня разметку нарисовали, где перекрытие, народ перестал толкаться и вроде поехали. Сама сегодня удивилась, как быстро проехала, пишет Светлана. Позвоните вашей слушательнице-училке с таким голосом, пусть расскажет что-нибудь. Бонифаций говорит, ну нет, там разметку нарисовали, вот и все. 673-й, точнее, нам говорит. Здорово, пошли венок, Вася пишет мне, ух. Да я не особо не пью, честно вам сказать, ух. Рады видеть, саровчане, мы вас видим, Олег из Сорога. Да, у нас, кстати, есть видеотрансляция, вы можете всегда что-то посмотреть, если вам интересно. Как доехали? Нормально доехал сегодня, движение более или менее хорошее. Вот один из людей, один из слушателей, русский инженер, пишет мне, мой сын либерал взял билет на Макара на завтра, помогите, удачного эфира. А что, чем я могу здесь помочь? Ну, нравится человеку музыка Макаревича, ну, пусть слушает, на самом деле, все приходит с опытом. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва-сайт. Ну, с чего начать? Начать, наверное, нужно с того, что вчера в интернет-пространстве, да и как-то в СМИ, вдруг все взволнованно начали говорить о здоровье президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и говорили о том, что с ним случилось, и некие предположения были, что он отменил свой визит в Казахстан из-за своего здоровья, там какие-то неполадки якобы. Все начали звонить, естественно, Пескову, это пресс-секретарь президента, говорить, ну, спрашивать, что случилось, так ли, что-то страшно или нет. Он говорит, да все нормально. Наши коллеги из «Эхо Москвы» даже говорят, а рукопожатие крепко или нет, вспоминая историю с Ельциным и так далее. Песков говорит, рукопожатие такое, что аж руки ломает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но меня не это интересует. Я думаю, на самом деле там все в порядке. Есть очень много людей, которые волнуются по поводу здоровья президента, и никаких проблем не будет. Вот. А если будут какие-то проблемы, то пускай либералы не радуются, мы выберем Жириновского президентом, и все, вообще тогда конец вам. Так что, ребята, вы зря там руки потираете. Я хочу сказать о том, о чем я говорил после смерти Бориса Немцова. Я говорил о том, что, не дай бог, что-то произойдет с президентом, мы увидим, как оппозиционный лагерь, я имею в виду не ярчайших представителей каких-то, а простых людей, начнут всякие пакости и писать, и говорить, ничем не лучше, чем лагерь, так скажем, условно говоря, патриотический, говорил пакости про Немцова. Действительно, действительно зашел в интернет и под каждой новостью, посвященной якобы возможной мифологической какой-то болезни президента, которая не подтверждается, под каждой вот этой вот догадкой, комментарии людей, часто на украинском языке, на русском языке, о том, как они бы хотели и желают смерти президенту и так далее, и так далее, и так далее. То есть я дождался момента того, когда вы свое лицо показали. Поэтому я хочу обратиться ко всей вот такой вот общественности, которая называется оппозиционной. Никогда более, если кто-то из оппозиционных лидеров страдает, умирает, его бьют и так далее, пожалуйста, не взывайте к человечности, гуманности, к тому, чтобы все к вашим, ну, к вашим кумирам, да, по-хорошему, относились как к людям. Хорошо? Потому что вы абсолютно точно так же поступаете и относитесь точно так же, например, к президенту, который многим нравится, да, вам он не нравится, и ничего страшного. Я думаю, что президент не должен всем нравиться. Вот. Вы точно так же говорите, точно так же пишете, точно так же желаете смерти, и если, не дай бог, с кем что произойдет, вы будете ликовать и прыгать, и говорить, что это праздник, и будете рассказывать всем, что есть Бог на свете. Так что, друзья, это просто вот такой вот момент, который я хотел бы отметить. Все критики, людей, которые высказывались после смерти Бориса Немцова, после его убийства негативно о его прошлом, все эти критики должны сегодня, завтра, послезавтра открыть новости, почитать все эти догадки по поводу президента и посмотреть комментарии. По сути говоря, вспоминая такое, знаете, такую фразу, Гоголь нам ее подарил, спасибо большое, Гоголь был великим талантом и действительно большой умницей, он сказал: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Так вот, друзья, рожа-то крива очень сильно, обратите на это внимание. Я всегда настаивал на том, что моральное уродство, оно на самом деле присуще и той, и другой стороне. Но кто-то настаивал, в общем-то, на том, что нет-нет, вот здесь плохие, а мы хорошие. Нет-нет-нет, ребята, везде все плохие, и это очень здорово. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну и, кстати, хочу вам сказать, что какие-то непонятные в связи с этим... новости идут вот эти вот, типа как президент созвонился с президентом Армении, там, Сарксяном. Раньше никто бы даже новости эту не стал писать. А сейчас пишут, потому что всем стало интересно, все опять затихли. Но это не первая история с нашим президентом, потому что, помните, он прихрамывал в определенный момент, и тогда опять кто-то потирал руки, сидел и рассказывал о том, что вот-вот, ждем-ждем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Да, пожалуйста, Егор.
Хочу сказать следующее по поводу болезни нашего президента.
Я считаю, спокойно. Вот мы сейчас должны, да, вот конкретно здесь сказать, мы не знаем, есть ли какая-то болезнь у президента или нет. Мы говорим о том, что появилась такая информация и о реакции на нее. Да, пожалуйста.
Ну, знаете, Алексей, я все-таки уверен, что наш президент здоров. Это просто западные СМИ хуи сосут.
7373948, телефон прямого эфира. Надо будет пометить. Вы не материтесь, это же плохо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. Смотрите, двое уже. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Только не смейся, меня Егор зовут.
Да, нормально все, Егор, хочу, говорите, да.
Ну, в общем, если в двух словах, в общем, источники, вот у меня есть такие разные, сообщают такую информацию, что все-таки нет дыма без огня, не по поводу здоровья, а по поводу того, что активизировалась наша, так сказать, либеральная, засевшая в Кремле, часть оппозиции. И в эти дни, вот после Немцова, история с Кадыровым, было, в общем, там тревожно. И в Чечне было тревожно, и с Патрушевым Кадыров встречался, и визит в Астану был, так сказать, немножечко приторможен.
А вам не кажется, что это во многом какое-то вот нагнетание обстановки, нежели...
Нет. Дело в том, что нигде же этого нет в СМИ, да? А вот, так сказать, как мне, нет? Так сказать, ну, доложили, что есть, так сказать, ну, через стеночку кремлевскую кое-кто пытался. Ну, в общем, грубо говоря, даже вот такие
так?
Вот.
Даже так? Слушайте, ну тогда я могу сослаться, да, на господина Кнаненко, который часто на нас ссылается. Он говорит, где-то там что-то он заказывал себе для дома, я читал. Вот. И тетка одна сказала, говорит, а давайте вы в среду или во вторник у меня покупаете. Это, говорит, если купите в среду, во вторник, мы, говорит, скидку вам дадим. Он говорит, дайте в четверг. Он говорит, у меня, говорит, начальник, это тетка отвечает Кнаненко, говорит, у меня начальник,
он крутится в таких кругах каких-то, и он говорит, в четверг что-то может произойти. Вот, кстати, сегодня четверг, и я, честно говоря, я не верю в такие вещи, но почему-то в этот раз я задумался, а вдруг действительно что-то может произойти в четверг. Ну вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, восхищен вашим талантом, но хочу сказать, и хочу сказать еще одну вещь. Мне кажется, что мы живем в православной стране, да. Если человек болеет, то пусть нам покажут, как всем, а то у нас получается рядовой госслужащий, он, устраиваясь на работу, рассказывает даже о своих малолетних детях. Угу. Пишет декларации, везде все. А здесь высшее лицо в государстве, ну, болеет человек, допустим, теоретически.
Слушайте, а почему вы... Вот у меня есть подозрение на этот счет, вот честно я вам скажу. Знаете, какое... Сейчас не вспомню точно, кто это был. Вот у нас есть просто китаеведы, они бы сейчас меня, я думаю, и подсекли, и, в общем-то, сказали бы, прав я или не прав. Но, по-моему, кто-то из китайских императоров, у него был такой прикол. Он в определенный момент жизни, он делал так, болен я, ложился и умирал в этот момент. Значит. И как только он начинал умирать, он сразу видел, кто его подсиживает, кто его хочет сместить. Ну, то есть он, умирая, наблюдал за тем, у кого какие амбиции. Потом он вдруг выздоравливал чудесным образом в определенный день, а те, кто его пытались подсидеть, кто начинал бороться, кто проявлял какое-то нездоровое рвение или желание его заместить, те, естественно, отправлялись в далекое путешествие. 7373-948, телефон прямого эфира, и в прямом и переносном смысле, метафорически, в дальний путь, в светлую дорогу. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот вчера в новостях Путин очень коротенько так показали.
Да, и что?
Да.
Вы беспокоитесь?
Я очень.
А почему?
А, ну, Жириновский не выход.
Ну, не совсем я вас понял, честно говоря. Ну, вы, короче, беспокоитесь. Не знаю, я не беспокоюсь. Я не беспокоюсь. Я вообще-то доверяю Пескову, когда он говорит, рукопожатие президента прямо руки ломает. Вот. Правда, единственное, что я, может быть, хотел когда-нибудь пожать руку президента, теперь я буду думать над тем, жать мне руку президенту или нет, потому что руку ломает. Ну, а зачем? У меня рука еще пригодится, я и на гитаре иной раз играю. Вот. Тем более, я же такой не боец, не гладиатор, понимаете? Ну, вот. А после пожатия... Потрошенко, надо было не потирать руки, а помыть хозяйство. Это не то. Причем православие — болезнь правителей. Я не знаю, 757-й. Логика некоторых слушателей мне лично не поддается никак, вот моему пониманию. Поэтому я оставляю всю эту логику, в общем, на их совести. Вы, может быть, их поймете. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не могу сказать, что эти люди не правы, потому что я просто их не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Виталий.
Да.
Вот, я вот хочу сказать, что люди еще до сих пор не поняли, если вот этого человека Владимира Владимировича не станет, просто вот, и не дай бог, что-нибудь случится, то не только здесь, в Российской Федерации, а на всем постсоветском Союзе, вот, очень тяжело будет.
Слушайте, вот. Я вот задумывался один раз на эту тему, как привыкли слышать мои коллеги, я говорю, лежу как-то в ванной и думаю, значит, а что я думал? А ведь это вот, ну как, с одной стороны, да, понятно, это хорошо. Вот есть человек, да, на нем есть ответственность. Мы все понимаем, что он главный, мы все понимаем, что он решает, мы все понимаем, что у него очень серьезный авторитет и так далее. А вот это вот «если», которое возникает в связи с тем, что все мы под Богом ходим, все мы, в общем-то, под одним небом, и в каждый момент мы можем подавиться, что-то такое случилось, мало ли, упал, голову разбил. Ну, мало чего может произойти, правда, да? Вот случай с Немцовым это доказывает. То есть человек прогуливался по мосту, хороший у него, наверное, вечер был, а тут на тебе и убили. То есть и такое может произойти. Вот и поскольку мы все вот такие, я задумался... А что, если вот президент, действительно, вдруг что-то случится с президентом? И вот этот тезис, если с президентом что-то случится, то всему хана, все, всему конец. Я подумал, в этом же, наверное, есть очень большие минусы. То есть, наверное, это должно говорить о том, что, может быть, да, вот как говорят, вертикаль власти, это удобно с точки зрения управления, то есть можно донести мысль быстро, то есть президент может сказать, поставить калитку, и раз вам калитку поставили, и все, вроде бы, решилось в вашей жизни, да? А с другой стороны, а если вот головы лишается эта вертикаль, что дальше тогда? Вот, и действительно ли крах какой-то или нет? То есть вот такие вопросы у меня в голове, они возникали. Они, может быть, конечно, страшные для вас. Но, а почему? Это же вопросы. Я сам себе задаю. И это, наверное, не очень правильно. Наверное, правильно, когда работает механизм. Ну, то есть, есть некий механизм, который может работать лучше, хуже, но в целом он всегда работает и действует, вне зависимости от того, есть голова такая, есть голова сякая и так далее. То есть, есть некий механизм. Старый ржавый механизм едет и кровоточит из точки А в точку Б. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть, такая система, в которой, пусть даже ты и очень большой, но все-таки винтик, а не прямо вот все на тебе держится, ты прямо клей. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну вот, мысли какие-то, конечно, странные нас посещают, особенно в этой весной. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня Ирина зовут.
Да, пожалуйста, Ирина.
Вы знаете, я только вот сейчас из вашего эфира услышала, что с нашим президентом что-то случилось.
Да что ж такое опять? Вот вы меня подведете, знаете, подожди, под монастырь. Я не сказал, что с ним что-то случилось. Я сказал, есть информация.
Об информации, но... которая просочилась в СМИ и так далее. Я вот только слушая радио услышала информацию. Да. Честно говоря, до этого не в курсе была. Вот. Но слушаю, вот сейчас еду за рулем, слушаю эти звонки, да. И пожелания, гадости всякие. Да, то есть я наоборот, если не дай бог это правда, я хочу пожелать нашему президенту только здоровья.
Здоровья.
И я его очень уважаю, и вот величайшая личность.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я понял. Ну, то есть, мы сейчас можем, просто я объясню, мы так уйдем сейчас от тоста говорить. То есть, с одной стороны, одни будут желать там, да чтоб тебе пусто было, да, с другой стороны, все будут кричать, да, здоровья, счастья, любви, благополучия. Но я же вообще не об этом говорю. Я же говорю все-таки о другом. И пытаюсь донести до вас одну мысль. Я пытаюсь донести до вас мысль, что все одинаковые. Что один... Ну вот одна сторона, ну так скажем, жизни, что другая, они, люди, представляющие эти стороны, они очень похожи. Просто у них разное видение будущего России, да? Кто-то хочет, например, откусить от России кусочек, кому-то не нужны, там, не знаю, кто-то говорит, давайте откажемся от Кавказа, вот знаете, такие есть люди. Вот, кто-то говорит, нет, наоборот, надо присоединять, там, и в том числе присоединять Крым, и это замечательно. То есть у каждого свое видение, кто-то хочет Россию сделать поменьше, кто-то Россию хочет побольше, кто-то хочет из России выгнать всех нерусских, например, а кто-то говорит, у нас многонациональное государство, и наоборот, мы должны на этом строить, ну вот, наше государство в дальнейшем и будущее его. Но в целом хочу обратить ваше внимание, что в основном, что одна сторона, что другая, крайне некультурно высказывают свои идеи. И эмоционально, но при этом очень грубо. Ну, то есть, люди не способны высказывать свои идеи в большинстве, я имею в виду, в большинстве так получилось, на мой взгляд, это я вижу из интернета и из общения с людьми, и вот я смс-портал читаю там, в частности, да, люди в большинстве своем не умеют мысль свою высказать и позицию корректно. Все скатывается в пожелание смерти, добра, там, зла, все что угодно, короче, в тост. Такое чувство, что мы вообще сидим где-то за столом на кухне и друг другу кричим «ты дурак», а нет «ты дурак». Ну, то есть политический вот этот вот, политическая культура крайне низка, как мне кажется, да? Ну, может быть, мне кажется. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Игорь.
Да.
Алексей, добрый день.
Да.
С президентом, с нашим все будет нормально, я больше чем уверен. А если даже он и немножко приболеет или что-то?
Слушайте, но я же не о президенте говорю. Я же говорю вам о нас. Вот что, почему все хотят говорить всегда о президенте? Я говорю про нас, про нашу реакцию. А вы мне про президента. Я думаю, что с президентом, во-первых, все будет нравиться, потому что у него масса специалистов там. Я не знаю. Во-первых, потому что у нас нет официальных каких-то данных о том, что что-то плохо. Из Кремля официально говорят, все хорошо. Все хорошо, успокойтесь, ребята, вы что-то, у вас какой-то кипиш начался, непонятный. В общем, вы себя ведете как-то странно, истерите, истерички вы, говорит, Песков нам. Вот, но это у нас профессия такая, мы должны быть истеричками в некотором плане, и всегда, знаете, лучше перестраховаться. 7373-948, я говорю о нас, о нашей реакции. Я говорю о тех людях, которые бичевали, я серьезно говорю, бичевали всех тех, кто вспоминал там путь Бориса Немцова, например, да, и вспоминал какие-то темные стороны его прошлого после его смерти. Они говорили, как вы смеете, там, ля-ля-ля, тополя. А я говорил, ребят, ну вы же так же будете делать. Ребят, ну вы же так же будете делать. Вот. И тут сейчас вот появилось... какая-то недоинформация маленькая, понимаете, о том, что якобы может быть что-то, какая-то болезнь там, приключилась хворь некая, понимаете, там насморк какой-то. И все, и понеслось тут же, а хоть бы это и перечисление, ля-ля-ля-ля-ля. Знаете, мне это все напоминает одну историю моего знакомого врача, у которого тяжелое заболевание, честно говоря, онкологическое, вот, и к нему как-то раз зашел пациент, он мне рассказывал, говорит, вот тебе бы мои болезни. Он говорит, хочешь, поменяемся? Вот мне вот это напоминает эту историю. Хочешь, поменяемся, говорит, а у тебя что? Спрашивает этот пациент врача, говорит, а у меня рак, если что. Говорит, хочешь, давай будем меняться. И тут как-то приуныл в определенный момент и успокоился. Может быть, нам нужно в некотором моменте обратить внимание и на себя, и не думать, что только вы знаете как, и вы знаете почему. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит Москва. Твиттер, говорит Москва, сайт. Мы просто боимся перемен и неизвестного, пишет ленинградка. Ну, я понимаю, все боятся перемен и неизвестного. Шаг в пропасть всегда, в общем-то, страшен. Стабильность и спокойствие, консерватизм, наверное, больше народу, на самом деле, прельщает. Молодым нравится что-то революционное, молодым нравятся необдуманные шаги. Часто эти шаги приводят к чему-то, ну, к какому-то позитивному. Знаете, когда человек покидает там родные какие-то пенаты, отправляется куда-то далеко, покоряет мир, и такое бывает. Но иногда бывает и так, что в итоге ты где-нибудь моешь полы просто в Америке, а потом возвращаешься сюда и рассказываешь где-нибудь на Первом канале, что ты разносил пиццу. Но все-таки в жизни все в итоге хорошо. Все, давайте сейчас мы уходим на новости. Вот, а после этого вернемся с новой темой. Хотите оценить, какие у нас бывают культурные старики, как я понимаю, потому что подписался слушатель Натан Исакович, да? Вот что он пишет. Смотрите, это культура, это вот, видимо, советская школа. Не всех, видимо, советская школа научила культуре, как, например, Лаврова. Вот Натан Исакович пишет. Что ты, собственно, щенок? Щенок, глядите-ка, который благодаря своему подвешенному языку вылез в люди. Во-первых, спасибо, что вы определили, что я вылез в люди. Я-то думал, что я, в общем-то, так же в своей помоечке там и барахтаюсь. Знаешь о жизни, о которой понятия не имеешь. То есть, Натан Исакович, ваш вопрос чрезмерно общо построен, он оскорбителен. Вот, это во-первых. Во-вторых, чрезмерно общо. То есть, вы что именно хотите узнать о моем знании о жизни? Что вас именно интересует и в каких сферах этой жизни? Потому что пока вопрос ваш похож на вопрос сидевшего зэка или человека, который там 30 лет служил в армии. Что ты знаешь о жизни, щенок? Да? То есть, пожалуйста, вы что хотите спросить? Вы хотите спросить, там, не знаю, окружность Земли, вы хотите спросить, сколько человек живет в России, вы хотите спросить что? То есть вы сформулируете вопрос, или вы просто хотите сформулировать некое оскорбление, ну тогда оно очень слабое по сравнению с теми, которые я здесь иной раз читаю, ну прям не получилось, не зацепило, и мне скучно даже. Поэтому, Натан Исакович, давайте, постарайтесь. Плюс к этому, как человек, видимо, очень взрослый, которому можно говорить там «старик», да, «старик, ну расскажи мне о жизни, давай». Расскажи мне о жизни и расскажи мне, старик, почему ты мне, щенку, в эфир пишешь. Из последних примеров того, что я вам говорил об этой жизни, могу привести, ну, например... О, Господи, ну опять вот убийство Немцова, да? Когда все что-то начали так прямо вопить и кричать, что что-то будет, это переломный момент, я вам сказал, что ничего не будет. Было что-то? Ничего не было. Кто прав? Я прав. Я щенок? Да, может быть. Я прав? Да, может быть. Я что-то знаю в этой жизни? Вряд ли. Но здесь я угадал, скорее всего. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. А давайте возьмем историю про не щенка, а такого уже закостенелого такого мужика настоящего, да, губернатора Сахалина Хорошавина, который мало того, что у него ручка за 36 миллионов, так он дал еще и интервью. Интервью это было опубликовано в «Московском комсомольце», мимо него пройти, но у меня лично не получилось. К нему пришла пришла там девочка из Московского комсомольца, там задавала вопросы. Вопросы не очень интересные. Он что-то рассказывал, как он подтягивается, отжимается, и что ему баланда нравится, фруктов не хватает. Но вот здесь есть что-то очень интересное. Вот, ручки своей у него тоже нет, пишет сотрудница Московского комсомольца. Потому я предлагаю ту, что у меня с собой, редакционная, с эмблемой МК. Губернатор заключенный берет, благодарит, но сотрудники осматривают ручку, раскручивают, внутри пружина. А это, по их мнению, опасная штука. В чем опасность, правда, не пояснили. В общем, он остался без нашей ручки. Про свою многомиллионную охотно дает пояснение. И это очень важно, потому что мы несколько дней уже говорим об этой ручке за 36 миллионов. И это вообще уже мем, знаете, да? А, крылатое выражение. Вы верите, что бывают ручки за 36 миллионов? Он так вот спрашивает нас, Хорошавин. Вы верите, что бывают ручки за 36 миллионов? Вот. Он такой, знаете, Морфеус сегодняшних дней. Вот. Возьмите, говорит, калькулятор, посчитайте, убедитесь, что это невозможно. Мы убедились, возможно. Есть и за 9 миллионов долларов ручки. То есть, ну, немножечко нас обманывает губернатор, но он намекает на то, что он таких денег в жизни-то и не видел. В общем, невозможно. Из чего она была, из чего бы она ни была, он говорит. А вообще ручка была, это правда. Из золота и бриллиантами выложена карта России вокруг колпачка. Бриллиантами карта России вокруг колпачка. Оцените, какая, наверное, это тонкая работа. Стоит она максимум, он говорит, 1 300 000. Не больше. 1 300 000, не больше. Такие ручки серийно выпускаются фирмой Монблан. Ни у одного меня чиновника такая. Покупал я ее сам. Я всегда был человеком состоятельным. Знаете, к чему я здесь прицепился? Вот мы все говорим, 36 миллионов, а он говорит, да максимум 1 300 000. Но он-то не знает, о чем мы говорим, мы-то о рублях говорим, а он-то, наверное, говорит о долларах, Хорошавин. Ну, давайте предположим, скорее всего, так и есть. И, в принципе, по старому курсу 1 300 000 долларов, это примерно где-то 36 миллионов рублей, наверное, и было бы, ну, 40-45, ну, неважно, где-то рядом там. Мы же не знаем, в каком году он брал, может, он в том году брал, когда доллары по 27 были, правильно? Правильно, мы же не знаем, в каком году он покупал эту ручку. И мне кажется, здесь ему просто пояснить, 36 миллионов рублей надо было ему говорить. И он сказал, рублей, господи, что же вы мне голову-то забиваете? Кто сейчас в рублях что вообще считает? Ну вот, ну в общем, в целом, давайте предположим, что он настаивает, Хорошавин, на том, что ручка его стоит 1 300 000. Всего-то рублей. Всего-то 1 300 000 рублей. Ну, давайте оценим. 7373948. Нормально это, ненормально. Вот ручка за 1 300 000 рублей. Говорит, какие 36 миллионов, ребята? 1 300 000. В общем-то, ну, детский лепет. Ну, о чем здесь можно разговаривать? Давайте предположим, друзья, если бы у вас вдруг в руках сейчас появилась такая сумма, 1 300 000, на что бы вы ее потратили? Ну, я бы, ясен пень, на ручку. Вот, потому что, а куда еще потратить 1 300 000? Что на эти деньги купишь? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Опять Егор.
Да.
Ну, вы бы точно новую бэх какую-нибудь купили. Но если кроме шуток,
да.
Мне кажется, ну, по опыту, журналисты, когда появляется в печатном виде интервью, угу. Это там, грубо говоря, по мотивам того, что на самом деле человек мог
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Здесь дословное, здесь цитирование идет. Если они что-то наврут, их можно будет засудить. Вы о чем говорите? Я думаю, что украшаю на адвоката и все такое. Смотрите, 397-й, ребята, это по поводу те люди, у которых... Это с седыми висками, видимо, да? Я их обожаю. Смотрите, пацан, да ты даже вопрос понять не можешь, а гавкаешь, извини за прямоту. Значит, смотрите, пацан, здесь должна быть запятая. Да ты даже вопрос понять не можешь, запятая, а гавкаешь. Точка, извини, из вени вы написали. Есть такое слово, вена, видимо, да, или от слова вена. То есть, извини за прямоту, точка. То есть, уважаемый, 397-й. Иногда со старостью приходит и мудрость, а иногда старость приходит одна. Это про вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста. Так.
Ну, в общем, слушаю радио ваше, спасибо, ну, за эфир.
Да, и вам спасибо, пожалуйста. Что бы вы купили на 1 300 000? Я бы ручку взял.
Ну, я бы, наверное, с вами тоже бы ручку взял.
Да, тоже вот золотую с картой России.
Ну, да.
Это... Ну, оно, а что еще можно в наше время купить на 1 300 000 рублей? Вот согласитесь?
Ну, вообще-то практически
не знаю,
ничего.
Не знаю, килограмм яблок, может быть. 7373948, сезонных. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да, я пожалуйста. Бы в детдом перевел.
В детдом перевели? Ну что да. Вы, ну что вы. Вы прямо как Совет Федерации, который собрал, внимание, это сегодняшняя новость, почти 2,7 миллиона рублей для жителей Донбасса. Весь Совет Федерации собрал почти 3 миллиона рублей.
Вы большой молодец.
Спасибо. 7373948. Обратите внимание, значит, ручка у Хорошавина стоит 1 300 000 максимум. И Совет Федерации весь собрал 2 700 000 для жителей Донбасса. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Пушкина.
Да, пожалуйста,
Сергей. Я считаю, что-то он, как бы сказать, слово такое подобрать, зажрались у нас эти губернаторы.
Ну не эти, вот этот губернатор. Других надо доказать, что зажрались, понимаете?
Ну, согласен. Ну, этот уже... Точно.
Ну, слушайте, ну, давайте так. Ну, давайте, ну, что зажрался человек? Вот давайте серьезно, да? У него же ручка-то не 36 миллионов стоит. Он же вам бы объяснил. Максимум 1 300 000 он ее брал. Ну что, зажрался?
Да хотя бы 1 300 000. Ну, какой нормальный человек купит ручку за 1 300 000?
А вы не стали брать, что ли, ручку за 1 300 000? Я не пойму.
Да я бы машину взял.
Машина? Что это за машина за 1 300 000? Машина минимум стоит 10-15 миллионов. А это что такое? Это вы имеете в виду вот это вот похожее на машину, четырехколесное что-то?
Ну да, да, вот такое.
Что-то, что-то какое-то вот это вот похожее на машину. Есть некие схожие моменты, четыре колеса, движется. 7373948. Как вас зовут, Оля, здравствуйте. Понимаете, машину надо брать такую, чтобы в ней было там несколько видов массажа, в том числе и массаж простаты. Вот такая должна быть машина. А она не 1 300 000 стоит. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
А, меня зовут Раиса Алексеевна.
Да.
Я хочу сказать, так, у меня подруга купила за 1 000 000 шикарную дачу в очень хорошем месте, Московской области. Поэтому это... я говорю, что за 1 000 000 можно купить хороший участок и с домом, и в экологически чистом месте.
Слушайте, и что, писать вот этим вот этим пластиковым отребьем, вот этой дрянью пластиковой писать теперь?
Какой пластиковой дрянью?
Ну,
я
вот
говорю,
эти...
что вы же говорите, что можно купить за 1 000 000 там, еще там.
Я понимаю.
Хочу, чтобы у меня подруга купила за 1 000 000 дачу.
Ну, вот я сейчас куплю за 1 300 000 даже дачу. А писать я чем буду? Карандашом? Я не понимаю. Мне ручку-то где взять нормально?
Ну, подумайте, что главнее, ручка или дача.
Ну, сами-то можете себе ответить на этот вопрос? Явно. Явно ручка мне нужнее. Конечно, ручка нужнее. Ну что вы какие-то глупые вопросы задаете? Ну, слушай, поставьте на чашу весов ручку и дачу, да? Ну, любой нормальный, адекватный человек, конечно же, ответит, что это ручка. Снял бы девчонок на год вперед, пишет граф. Это когда уже все есть, такие дорогие безделушки покупают, ленинградка пишет. Местные предприниматели называли его Саш 50%. Чиновники об этом тоже знали. На Сахалине все об этом хорошо знают. Наберите в инете, Хорошавин 50%. Его называли 30%. Потом он заслужил звание 50%. 7373948. Ну, хоть не мелочился, понимаете, как Касьянов. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вам пытаюсь дозвониться уже.
Да. И вот, наконец-то, мы с вами на связи.
А я вот взял бы на 1 300 000 и долги раздал бы.
Что бы долги раздали? Вы в долгах, как в шелках?
Ну, представьте себе.
Ну, а с другой стороны, представляете, у вас ручка за 1 300 000, вы красивый такой, девчонки сразу обращают внимание. Может быть, ну и хотя долги.
Ну, конечно, неплохо.
Ну,
в первую очередь.
Ну, согласитесь, заходим мы такие, например, в крошку-картошку с вами. Вот, я так достаю, кладу ручку за 1 300 000, да? Все такие, вот это да, да? Возможно, это будет последняя секунда моей жизни, но как красиво я свою жизнь прожил. 7373948, телефон прямого эфира. Или, скажем, приезжаем куда-то к бедному населению, да? Вынуждены сократить населению, там, пенсии, зарплаты или что-то такое. Мы приезжаем и говорим, ребята... Сейчас такие времена, Обама, тоси-боси, надо сократиться, поджать пояса. Вы понимаете, дорогие госслужащие, нам необходимо... Так, все это вот, чтобы работало вот так вот. И он говорит, спасибо вам, губернатор, говорят. Или там, спасибо вам огромное. А можно вот автограф ваш вот взять? А ты достаешь ручку за 1 300 000 и подписываешь. Вот. Ну, то есть, это же... ну, не может человек такого уровня себе позволить что-то дешевое, вот какие-то ручки пластиковые, китайские, непонятные. Ну, уважать никто не будет абсолютно. Другу матери на операцию Зюзь говорит, ну, еще глупости. Глупости, и что, без ручки ходить? Колеса на Rolls-Royce, пишет 72-й. В Кремле, кстати, карандашами пишет 80-й. На лям взял бы чипсов, затарился бы в Макдаке, обжирался бы, сидел. Еда, говорит Жрун. так, ладно, Жрун, предположим, вы это сделали, куда вы потратите еще 999 тысяч рублей, потому что 1 000 вы потратите в Макдональдс. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Слушайте, а давайте, знаете, что прикинем, сколько человек зарабатывал? Если, допустим, мы возьмем общий доход в месяц, там, 100 тысяч рублей у обычного человека, например, да, поделим его на количество рабочих дней и посчитаем, что, допустим, 4 тысячи рублей в день зарабатывает человек, вот купит обычный человек за 4 тысячи ручку.
Ну, он же не обычный человек, он губернатор. Вообще, какое отношение губернатор имеет к человеку, вы объясните мне?
Ну, в принципе, наверное, никакого, да.
Ну, что вы, вот тут тоже, да. Он, во-первых, губернатор, а не человек, это надо помнить, вот, а потом уже как-то продолжать разговор. 7373948, телефон прямого эфира, вы тоже меряете всех и красьте все одной краской черной. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, меня зовут Павел.
Да, пожалуйста.
Злые люди вам какие-то звонят. Человек купил ручку не за 9 миллионов, все ли за 1 300 000, как уверяет.
Рублей.
Вот, да, да, да. Это... И тем более, как это патриотично, у него там...
Карта России.
Выложена Россия. Карта так России. Что, да.
Не США.
Патриотичные,
да.
Не жадные, так что нормально.
Да, чё, нормально. Не стоит расправиться. Давай честно, вот, а если бы у нас был такой друг, вот Хорошаин был бы наш близкий друг, нам было плохо с вами? Я думаю, нам было бы хорошо.
Да, конечно, конечно.
Вообще,
выручит, думаю, может быть, когда-нибудь.
Конечно, да. Мы подходим и говорим, значит, братуха, там, типа, ручка у тебя клевая. Он такой, да держи, она всего 1 300 000 стоит, она даже не за 36 миллионов. Какие-то, я, ну, клянусь, там, 1 200 000, 1 300 000. Бери, пожалуйста, друг дорогой. Спасибо, пожалуйста. Все-таки ты хороший друг. А и все-таки ты больной на голову. Такую ересь несешь, пишет Аня. Вот, если не Титова, то ладно. Значит, а по поводу того, что я ересь несу, друзья, значит, вам нужно все-таки изучить такие литературные тропы, как первое, юмор, второе, ирония, третье, сарказм, четвертое, добавим его, не существует, троллинг. Вот, после этого вам станет сразу легче меня вообще слушать и воспринимать. 7373948, если вы не обладаете вот этими всеми навыками, не надо начинать. Если вы воспринимаете все мои слова всерьез, беда прям с головой. Надо что-то вам делать. Надо где-то изыскивать возможности другие. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый день.
Да.
Это Олег.
Да, Олег.
Я бы на 1 300 000 провел себе загородный дом газ. Думал, как раз бы хватило.
Загородный дом газ. Нет, вот, нет полета.
А вообще, если честно, сейчас мы поговорим про Хорошаина, поговорим, и в итоге его выпустят. И, в общем-то, как обычно,
вы знаете, я думаю, не выпустят. Знаете, почему я так думаю? Потому что нет. Губернаторов у нас с неплохим успехом, в принципе, сажают. Если я не ошибаюсь, за последние где-то 10 лет или 9 лет посадили около 6 или 7 губернаторов. То есть, скорее всего, Хорошаин попал. То есть с министрами у нас плохо, я знаю, да, спасибо большое. С министрами плохо, всем это прекрасно известно. А с губернаторами полегче, полегче. Почему? Потому что они, наверное, поменьше знают и так далее. Ну, понимаете, и их можно иной раз там и наказать, и все. И губернаторов у нас иногда подсаживают, и это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит Москва Твиттер, говорит Москва Сайт. Слушайте, давайте сделаем небольшую паузу сейчас, и пару минут посвятим еще одной теме.
Говорит Москва.
Люди вот задаются вопросом, а как определять стоимость ручки, если ты не будешь кричать, что она столько стоит? Так, естественно, ты будешь кричать об этом. Слушайте, все мы кричим о том, вот взял квартирку, там, ну, почем? Ну, там 7 миллионов сейчас в ипотечку влез, но за 50 лет выплачу. Значит, Мединский сделал Капкову предложение о трудоустройстве. Министр культуры России Владимир Мединский сделал Главдепартамент культуры. По словам Мединского, Капков пока не ответил на это предложение. На просьбу уточнить, какое именно это место работы, министр ответил, не скажу, но хорошее, интересное. Обожаю Мединского. Мединский действительно человек, который дарит мне радость. Дарит мне радость просто вот не как там человек, который работает или что, а просто дарит радость. Помните про кино он говорил? Рашка там и так далее, да? Помните, да? Теперь скажите, какое место вы предлагаете Капкову? Не скажу, но хорошее, интересное. Да, ну что это такое? Вот такой вот у нас министр культуры, загадочный человек. Вот, такой вот у нас министр культуры игривый. Вот. И это меня в некотором плане радует. Вот я думал, что Капкову что-то предложат, но что-то я думал, что ему предложат прямо сразу место Мединского. А Мединский как бы тонко намекает, что нет, рядышком тут вот кофе носить там. На.
Сереж, принесите нам, пожалуйста, кофе, да, вот так.
7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Юрий, коротко по предыдущей теме.
А Юрий, нельзя же, нельзя.
Ну, понятно.
Ну, Юрий, ну, простите. 7373-948, простите меня, Юрий. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А Капков в вашем же эфире говорил,
что
он практически проговорился. Вот сейчас толстые будут разбираться по поводу футбольных всяких долгов. Как разберутся, то его поставят футболом руководить, я думаю. Чемпионат мира 18-го года вытягивает.
Ну вот, думаете, это? Я помню, как один из наших слушателей предлагал ему, говорит, возглавьте этот, говорит, футбол. Невозможно на него смотреть. А Капков сказал, что год будет отдыхать, Трамп говорит. И причем приводит мне интервью какое-то вообще непонятное, чуждое мне. У нас самое великолепное интервью с Капковым. Оно самое первое и самое прекрасное. Вот, с Сергеем Доренко они вчера общались. Если вы пропустили вдруг, зайдите на сайт, во-первых, прочтите, во-вторых, послушайте, в-третьих, прочтите заново и послушайте в-четвертых. 7373-948. Наверное, консьерж не меньше, говорит, 60-й, но где-то да. Кстати, столичные стриптизерши хотят урезать свои зарплаты на 10%, пишет Стас. Да, я эту новость видел, это делают наши коллеги, ну вот, и некоторых из них я даже, в принципе, лично знаю. Ну, ребята, я хочу вас сразу вот расстроить, вот эти вот новости по поводу 10% и как урезали их, и кто будет урезать, они будут появляться теперь с завидной периодичностью. Почему? А потому что? Потому что это то же самое, что телефоны подорожают, а потом ноутбуки подорожают, колбаса подорожает, масло подорожает. Помните, мы говорили об этом? То есть теперь все потихонечку будут вот это вот заявлять. В принципе, мы можем заявить. Радиоведущие хотят урезать себе зарплату. О, все, можете говорить на эту тему. Сейчас давайте небольшая пауза. Про Капкова просто сказал. Можете пофантазировать, кем он там будет работать в Министерстве культуры.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира. 3 балла движения в Москве. Если вы успеете позвонить на зависший наш телефон, то звоните. Слушайте, мне это нравится. Я люблю вот эти моменты жизни. Боровское шоссе, Киевское шоссе, между ними внутренний МКАД стоит. От Калужского шоссе и, соответственно, до Киевского шоссе, ну или Ленинский проспект, как ему больше нравится, внутренняя сторона МКАД стоит. Внешняя сторона МКАД от Липецкой улицы и до Каширского шоссе тоже стоит. Затруднения есть на шоссе энтузиастов. Внешняя сторона МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанки тоже стоит. Вы можете звонить, потому что мы уже починили телефон, но вряд ли мы успеем с вами говорить. Ладно, не звоните, не тратьте время свое. А в целом 3 балла по Москве, пробки. Давайте сейчас новости послушаем, после этого вернемся. 16 часов 6 минут, четверг, март, день 12. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Представляете, в Москве заработала первая российская зарядная станция для электромобилей. Тестирование российских перезарядов началось в столице, как сообщает служба Московской объединенной электросетевой компании. Экспериментальная зарядная станция «Фора» стандарта «Mode 3» произведена на Рязанском приборном заводе. По своим техническим характеристикам она не уступает зарубежным аналогам и способна заряжать электромобили любых производителей. Электрозарядка оснащена информационным табло на русском языке. Черт, где она вообще находится, я не понимаю, потому что ни черта не написан адрес. Я так хотел сказать вам, мало ли у вас электромобиль, я бы вам рассказал, где вы можете его заряжать. Круто, шагаем все в будущее. Я надеюсь, никто не сомневается, что будущее за электромобилями, ну или какими-нибудь атомными мобилями. Вот, и, может быть, стоит на эту тему подумать. Слушайте, но мы подумаем на другую тему, потому что вы, наверное, знаете, что Ангела Меркель отказалась ехать в Москву 9 числа и пройдет только 30-го. Вот, и вслед за ней, в общем-то, и Кэмерон отказался ехать в Москву и говорит, не поеду я. Премьер-министр Великобритании отказывается посещать парад Победы в Москве. И об этом, между прочим, сообщает ТАСС. Мы рассмотрим, говорит, вопрос о нашем представительстве в свете нашей дискуссии с Россией, нашей обеспокоенностью и действиями, так что мы думаем, что согласно нашим планам премьер-министр будет присутствовать, отметил, в общем-то, представитель, некий официальный Кэмерона, ТАСС. То есть Кэмерон не планирует, рассмотрим. Короче, ничего не понятно. Ничего не понятно. Меркель уже вроде как вообще нет. И, вы знаете, честно говоря, тема с Меркель мне казалась скучной. Но все коллеги, как один, утверждают, ну, точнее, убеждают меня в том, что, в общем-то, это очень интересная тема, и она вас волнует, вот как пить дать, ее нужно обсуждать. И поэтому я, в общем-то, основываясь на опыте своих старших товарищей во многом, хочу с вами обсудить эту тему. С какой стороны, в общем-то, да? Вот есть Меркель, она не приедет, и, в общем-то, наверное, вы желаете в связи с этим всяческих болезней, смерти какой-нибудь страшной, мученической, еще чего-то, ну, как это принято у нас, православных, вот. Или там не пускать ее хотя бы 10 числа, потому что 9 не приехала. Вот Кэмерон не приедет. Хочу обсудить с вами, а насколько это вообще принципиальный момент, чтобы вот эти персонажи приезжали к нам, и кому от этого вообще хуже, что они к нам не приедут на Парад Победы? И так ли они нам вообще нужны? И для кого мы Парад Победы устраиваем? Для конкретно этих людей, для наших ветеранов, для нас, для будущих поколений, для жителей какого-то зарубежья, которые, может быть, забыли немножечко о войне. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь.
Да, да.
Ну, я считаю, что это праздник, прежде всего, для наших ветеранов и для нашего народа.
Так.
Вот. То, что мы собираемся праздновать, то праздновать лучше всего, как показывает практика, с друзьями. Праздник празднуют с друзьями.
Так.
А врагов, собственно, наших потенциальных.
Они враги? Вообще, они враги?
Ну, они, естественно, враги. Это вероятные, так сказать, друзья.
Ну, так они враги-то всегда были, понимаете? Мы даже когда в Великой Отечественной войне победили, да и во Второй мировой в целом победили.
Ну, и, собственно, потом эти праздники и празднества не я с этими друзьями, со всеми нашими, да, они превратились в протокольные мероприятия. Либо мы на первом этапе в советское время праздновали с представителями соцлагеря, но это, так сказать, протокольное мероприятие, дань, ну, так сказать...
Общему делу, истории,
уважения. Да, общему делу. Но когда мы начали с западниками праздновать, ну, они давным-давно представляли совершенно другой блок.
Ну, слушайте, как же все вот эти вот Неман и так далее, прочие, Нормандия?
А Неманы — это совершенно другая история.
Ну,
вообще-то,
ну, в целом, мы же изображаем...
Широкой антифашистского движения в Европе никогда и не было.
Но тем не менее,
мы же
хотим представить, может быть, в некотором плане историю именно так. Мы хотим сказать, мы с союзниками победили фашизм, фашизм Европе как кость в горле и так далее. Ну, то есть Европа тоже боролась.
Честно говоря, вот эти все друзья из Евросоюза, они, я о чем говорю, не было никакой широкой антифашистского движения в Европе в годы войны. Были отдельные очаговые сопротивления, партизанское там в Испании, в Югославии были. Вот. А все остальные, французов даже, их военные заводы бомбили. Англо-американские ВВС бомбили французские заводы, которые работали во благо мощи военной, прежде всего, фашистского рейха.
Ну, слушайте, но это... Вы считаете, что вот эти празднества, они должны основываться именно на памяти вот этой исторической, или они должны формировать будущий взгляд на Вторую мировую войну, на Великую Отечественную войну? То есть, в первую очередь, это для чего?
Будущего взгляда никакого не будет.
Почему?
У каждого своя история, и каждый пишет, переписывает эту историю на свой манер.
То есть, вот этот западный мир,
ветераны,
вот этот западный
есть
мир,
свои
он...
боевые истории боевых...
Да я понимаю вас, послушайте меня.
И наших побед, вот это да.
А я понимаю. Но вот этот западный мир, он уже настолько хочет переписать историю, что мы никак не можем вообще с ними, получается, сконтачиться. Мы не можем никак с ними в какую-то параллель хотя бы идти, нет? Или все,
нет,
мы
не наши дорожки... Нет, не получается, потому что, естественно, каждый ищет свою правду.
Ну, понял.
Вообще, на самом деле, не ищет.
Правда у каждого своя. Истину. Может быть, кто-то пытался искать, но на самом деле не ищет. Спасибо вам огромное. Просто еще хочется услышать кого-нибудь. Как вас зовут, Алёна? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Виктор, зовут Москва.
Да, да.
Ну, смотрите, мое мнение такое. То есть Германия в лице госпожи Меркель лишилась возможности поучаствовать в параде
так.
На Красной площади, да? О чем всегда Германия мечтала еще и в годы войны.
Но это сильный сарказм, так.
Ну, если серьезно, то действительно я считаю, что это, в общем-то, праздник больше, наверное, для наших ветеранов и для нашей страны, как память о тех, кто участвовал в войне.
А как же...
Наверное, они чужие на этом празднике.
Ну, слушайте, с другой стороны, понимаете, если, например, Европа будет не так отмечать это все, забудет о победе, а может, уже и давно забыла, и плевать им абсолютно, не получится ли так, что завтра появятся в Европе товарищи, которые будут проповедовать какие-нибудь идеи, с которыми так сильно боролись наши деды, прадеды когда-то?
Вы считаете, что такие идеи не проповедуются?
Не, я понимаю, но они пока еще в широкую-то не проповедуют, слава богу. То есть еще пока их не поддерживают на государственном широком уровне.
Буквально вчера по телевидению видел парад в Вильнюсе с лозунгами. Это все уже шагает по Европе в полный рост. Так
ну,
что...
в Вильнюсе я знаю, какой парад имеете в виду. Это националисты, я понимаю. Там и украинские националисты приняли участие в нем.
Совершенно около 10 верно. А что они пропагандируют?
Ну, смотрите, фашизм. Я понимаю вас. Во многом и фашизм, в том числе национал-социализм. Да. Вот. Но ведь, знаете, какие-то проблемы. У нас как русский марш в Люблино проходит, там обязательно кто-нибудь допоявится из фашиков и неофашиков каких-нибудь или неонацистов.
Согласен.
Тоже, согласен. Видите, проблема. То есть, а я говорю о масштабе. То есть, когда мы теряем вот этот вот... эту возможность контактировать, когда мы, может быть, мы в принципе-то никого же не выгоняли, мы всех приглашаем, я правильно понимаю. Но, тем не менее, теряется сама возможность. Мы что-то теряем или они теряют больше? Потому что, как я понимаю, мы теряем масштабность нашего праздника, и мировая общественность уже меньше за ним, наверное, будет следить. Они там как-то сами по-своему, мы как-то сами по-своему, может, они вообще никак не будут праздновать. А мы тут свои каши варимся. И это, соответственно, уже меньше влияния на молодое поколение европейское, да, вообще на западное. Меньше упоминаний о значимости и роли Советского Союза в победе над фашизмом. Меньше упоминаний фашизма в негативном ключе. И потихонечку на нет это все сойдет. И, в общем-то, победа будет забыта. Хотя я слышал такие, знаете, утверждения, что победа-то в Европе уже давно забыта, в принципе. И никто ее особо там и не запоминал, эту победу. Это мы пытаемся все сохранить, какую-то память, да, вот. И поэтому некоторым людям даже смешно, когда у нас вот люди ходят с георгиевскими ленточками, некоторые говорят, фу, там это Колорадо, еще что-то, видят в этом что-то постыдное, да. Это как этот Зьялт, я все время забываю, как его правильно... Ну, короче, блогер такой вот кудрявый, кучерявый, по-моему, он писал, или Лебедев писал, не знаю, о том, что какими надо быть, мол, придурками, чтобы вешать вот это все, ненавижу этих людей. Очень странно это все звучит. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, например, очень спокойно и позитивно отношусь к знаку вот георгиевской ленточки и считаю, что если человек хочет себя обозначить в каком-то плане и себя, ну, как-то... самоидентифицировать, то в этом ничего плохого нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Меня зовут Тимур, Москва.
Да, Тимур.
Алексей, в принципе, вы знаете, у любого парада всегда есть несколько смыслов.
Так.
Самый главный смысл – это все-таки то, что это была победа.
Так.
Возможно, по прошествии 70 лет несколько затерлись понимание, кто, когда, чего, почему, да? Угу. Ну, в принципе, это можно напомнить. Самое главное, что когда-то народы собрались и победили, понимаете, в чем дело, угу. Да? Несмотря на жесткое разногласие между Англией, между Францией, между Советским Союзом, да, они нашли силы объединиться, как угу. найти общие варианты и победить.
Я понимаю, объединиться и победить. Вот, знаете, мне кажется, да, эта позиция, она, спасибо, она с нашей точки зрения великодушная всегда была. То есть это очень великодушная позиция советского народа, да, я буду говорить советского, потому что советский народ победил в Великой Отечественной войне. Это великодушная позиция русского народа в частности тоже. Вот, по отношению к Европе, когда мы говорим, мы вместе победили фашизм. Почему? Потому что как начинаешь вдаваться в подробности и смотришь, за какое время просто фашисты брали Францию, Польшу, да и все что угодно вообще в Европе, ты вдруг понимаешь, что все-таки, конечно, сказать, что мы победили, да, вот мы, да, вот все мы вместе, мы объединились и победили, это не совсем правильно. Все-таки, да, все-таки, это великодушная позиция и малодушная для Европы, потому что Европа себя смеет ставить вровень. с Советским Союзом в деле победы над фашизмом. Конечно, они абсолютно не имеют никакого на это права исторически, но поскольку люди в Советском Союзе жили скромно и культурно, они дали право говорить так. И мы сейчас в России об этом говорим именно так. Мы говорим, это наша победа, приезжайте, пожалуйста, друзья, там, господин Кэмерон, госпожа Меркель, приезжайте, пожалуйста, давайте отпразднуем нашу победу. Конечно, мы понимаем, что какая-то вообще победа к черту Меркель. Меркель вообще представляет Германию. Вообще, как Германия может праздновать эту победу? Кого там и как Германия побеждала? И что бы было в Германии, если бы советский солдат не дошел до Рейхстага? Расскажите мне, пожалуйста. Германия, празднующая победу, понятно, что у нее позиция слабая, вот, и Германия здесь скорее выступает в роли такого, знаете, наследника это будет неправильно, а потомка, который отрицает преступления своих родителей и отказывается от греха своих отцов, и кается, говорит, мы никогда, говорит Германия, понимаете, вот как бы они вот в этой позиции. Участвовать в параде победителей Германии зачем и почему, и вообще что он там делает? Незачем ей, конечно, незачем. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы настолько великодушны, мы настолько хотим, чтобы вот этот ужасный момент, вот этот национал-социализм, вот это расовое деление, вся эта евгеника, мы настолько хотим, чтобы она не повторилась, не дай бог, что мы готовы даже Германию считать равноправным победителем фашизма и национал-социализма. И звать сюда лидера Германии и говорить, давайте вместе с нами праздновать, как мы здорово все вместе, русские и немцы, победили фашизм. Вы понимаете, да, насколько это извращенный, ну, в принципе, подход? Но этот подход, он почему извращен? Из-за великодушия, доброты, культуры. Потому что мы смотрим в будущее, насколько я понимаю. Вот. Мы хотим, чтобы этого, ну, не повторилось. А есть такое ощущение, что кто-то не хочет. Есть такое ощущение, что кто-то даже, может быть, очень сильно хочет, чтобы подобное повторилось. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Не, пропал. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А может быть, все-таки рассмотреть этот вариант, чтобы в Берлине провести парад, чтобы праздник к ним привезти наш?
Вы знаете, здесь интересная тема. Я это предложил сразу, когда только были разговоры. Польский министр Гжегож Схетина, который нас любит радовать своими заявлениями по типу того, как это украинцы освобождали Освенцим, про него я уже все сказал, я его просто не забыл. Он потом сказал, а почему вообще давайте праздновать день-нибудь, может быть, в Варшаве, говорит, или, может быть, давайте праздновать там в Берлине. Я предложил, говорю, здорово, но только мы тогда на своей технике доедем прямо через Варшаву и в Берлин. В общем, нам не привыкать. Потом, кстати, второй канал почему-то решил сделать именно такой сюжет. Ой, они так старались и даже всякую инфографику нарисовали. Единственное, что, ребят, что не поблагодарили? Ну, сказали бы, типа, идея Гудошникова. Я бы такой, ну, молодцы. Ну, красавчики. Цай! Молодцы, спасибо. Что не поблагодарили? Что такие это? Ну, как бы, плагиат, я за плагиат. Но лучше уже по-братски, правильно? 7373-948. А могли бы вообще позвонить и, типа, как? Вот вы предложили, там, сказать, Алёша, вы предложили, а расскажите нам еще что-нибудь. Я бы как рассказал вам. Ну, что же вы, друзья, коллеги, нехорошо.
Я как вас? Союз,
да? Алло, да, здрасте, да. Да.
А вот скажите, пожалуйста, Второй фронт у нас не присутствовал в 45-м году на параде Победы. Ну, по-моему, это ничего не значило. Советский народ ликовал.
Ну, наверное, да. Вал 57 пишет, георгиевские ленточки, это нормально. У тех же американцев, например, культ флага и на доме, и в комнате. И приедет или нет Меркель, от этого праздник не потеряет своей значимости, считает Вал 57. А русский инженер, я бы тоже не поехал смотреть на парад Победы над собой. Ну, раньше ездили. Парад нужен для того, чтобы европейские моськи каждое 9 мая смотрели и клали в штаны от страха. Хотя конкретно тех, кто помогал нашей стране в войну, уважаю, говорит Марк. Ну, тут же понимаете, какое дело. Если вы посмотрите на ребят... Ой, есть такой фильм прекрасный, еще советских времен, называется он «Обыкновенный фашизм». Если вы его никогда не смотрели, я советую вам настоятельно его посмотреть, потому что он прекрасный. Он прекрасно снят, прекрасный закадровый голос, там, ну, сценарий великолепно, фактология прекрасна. Прекрасный фильм просто. Вот. Посмотрите его. Там есть небольшой раздел, посвященный тем товарищам, которые спонсировали, например, Гитлера. Да? Это ребята беспринципные, это ребята банкиры, и им-то было вообще плевать. И были там и оружейники, которые производили патроны, и они очень неплохо, кстати, подзаработали на Второй мировой войне, для них это было очень приятно. Те люди, которые обмундирование или... Ну и так далее, ну вы поняли. О них немножечко рассказывается там, и если вам это будет тема интересна, ее можно потом развивать и искать там и в энциклопедиях, и еще где-то посмотреть, кто спонсировал Гитлера, кто Гитлера к власти приводил. И тогда будет, наверное, что-то еще более понятно для вас. Может быть, а может быть и нет, может быть, больше еще вопросов возникнет, как оно обычно и бывает. Но в целом, конечно, вот этот тезис по поводу того, что у Европы была выжидательная позиция в отношении Советского Союза, многие его отрицают, мне же он кажется наиболее живучим. Выжидательная позиция была, долго фронт не открывали, долго. Потом, конечно, открыли. 7373948. Для прикола можете посмотреть фотографии оккупированной Франции, оккупированной немцами. Можете посмотреть, как французы страдали. Можете посмотреть, ну, эта страна не была оккупирована, Великобритания, да, немцам очень трудно было, я как-то читал в этом плане, не помню кого, но неважно, трудно было долететь даже, поэтому немцам вот с этим островом было трудно бороться, и они, в общем-то, силы в основном на востоке тратили, на нас, короче, они тратили патроны свои. Вот, Великобритания, посмотрите, как там переживали Вторую мировую войну, и посмотрите, какой там был кризис. Я как-то читал, интересная вещь была. Женщины вынуждены были отказаться от капроновых чулков, потому что их попросту не было. Женщинам приходилось тогда... чулки капроновые, они были со швом. То есть сейчас вот бесшовные делают, вы обращали внимание. А раньше был такой шов сзади. Вот, он шел по икре. Вот, по ноге вот так он шел. Они вынуждены были брать карандаш, там, или что-то подручное, и рисовать этот шов на голой ноге. Ну, потому что ходить без, понимаете, без там чего-то там на ногах, это было, ну, неприлично. Вот так вот страдали в Великобритании во времена Второй мировой. Вот это вот их жесткая губа верхняя, да, великая на английская, о которой они нам рассказывают. То есть я не буду даже сравнивать страдания русского народа в Великую Отечественную войну, да, я не буду сравнивать с тем, как Европа некая переживала это. Я, безусловно, понимаю, что вы можете и другую Европу привести в пример, например, Польшу. Польша вообще странная страна, ну, странная страна, можно так сказать или нет? Вот. Они, в общем-то, и себя с удовольствием всегда убивали, и, в общем-то, могли быть и надзирателями, и кем угодно. И еврейские погромы они устраивали уже после войны, и кричали, я вам рассказывал в эфире, о том, что они довершат дело Гитлера уже после того, как Гитлера-то и не было. Ну, то есть, интересные ребята, поляками прям отдельно можно заниматься, им посвящать часовые программы, и можно и двухчасовые. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Тарас. Да. Я бы хотел сказать, что ну, у Меркель есть словно две объективные достаточно причины, почему не посещать парад. Первая, которая тянется уже достаточно длительное время, уже несколько десятков лет, ввиду того, что в Европе создается новое образование, которое до этого не было, Европейский Союз, так как ранее эти государства друг с другом воевали, там столетняя война, внутренние распри и все прочее. Сейчас Европе, европейцам, воспоминания о Второй мировой, это как очередной раз посыпать соль на рану, то есть для них это не нужно, и они понемногу, естественно, отходят от воспоминаний об этом событии, об этой войне, так как она ну, ведет, условно, к раздору между ними. Вторая причина уже связана, естественно, с Украиной и с нашей политикой, так как в нашем современном обществе Вторая мировая и ее последствия – это единственный такой всеобщий консенсус для народа, так как мы все согласны, что вот мы победили, что это наше достояние всеобщее, неважно, какой-то правый, левый, какой угодно, все в этом более-менее сходятся. И, к сожалению, как мне кажется, это встает некоторым оправданием, причиной действий на юго-востоке Украины, как мы видим, ну, ополченцы все, они носят георгиевскую ленточку, ну, да, как бы что? Символ всего этого. И так как Германия выступает, ну и вообще Европейский Союз выступает более в поддержку Украины и украинской стороны, то ее выступление в этот момент, не выступление, а просто участие в параде, можно считать, как будто она поддерживает противоположность.
Ой, это такая, слушайте, это такая натяжка. Это такая натяжка. А? Это такая натяжка прямо сильнейшая. Это ну, прямо
нет,
совсем.
Мне кажется, это прямейшая. То есть ну, в данный момент победа – это как бы оправдание наших действий. Потому что на Украине же фашисты, там нацисты и все такое. А если она станет это, здесь, кстати, то как правда. Же она...
Это, кстати, тоже правда, что есть и фашки, и так далее, и правый сектор, и все мы знаем, и зигуют ребятки, и все это понятно. Но если так мыслят в Европе, давайте предположим, что они так мыслят, то они, конечно, ну... Они, слушай, я не мог подумать, что они именно исходя из этого. Ну вообще, а из чего же еще, да? То есть из-за того, что мы якобы неправильно действуем. Слушайте, ребят, ну это очень битая логика какая-то, да? Спасибо, что вы мне объяснили это. Ну, очень битая логика, если европейские государства, да и властители в целом, и верхушка
вдруг так мыслит, то я даже не знаю, что с ней делать. В общем-то, нечего с ней и делать. Просто надо дождаться, когда люди придут в себя, может быть, как-то приободрятся, проспятся. Вот меня здесь исправили наши ребята, граммар нации, так называемые. Я сказал этих чулков, я сказал, да, простите, пожалуйста, да, чулок и носков. Я знаю, меня, в общем-то, за это били на филологическом факультете всякие девочки, которые ждут до сих пор наверняка «Принцев на белом коне», потому что перечитали романов. 7373948, спасибо, что исправили. Возможно, да, на ходу сказал, ошибся, признаю. Все ошибки свои всегда признаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей. Меня да. Игорь зовут.
Да.
Я бы хотел такую ремарочку сделать.
Да.
Владимир Владимирович, надо посоветовать 10 числа больничный взять. Вот это будет нормальный ответ.
Ну, я понял, это такое в качестве юмора. А, я что-то приболел, и все. На этом параде пройдут новые танки «Армата». Кэмерон испугался, что его покажут на ТВ с вытраченными глазами, говорит Закат. Да, «Армату» мы ждем посмотреть, как оно будет выглядеть, потому что это не просто танк, это некая платформа, на которой будут и, насколько я слышал, и боевую машину пехоты делать, и все что угодно, и танки. То есть там какая-то своеобразная некая платформа, с которой можно делать очень много чего. Это примерно как сейчас на одной платформе собираются несколько автомобилей ваговских, вы знаете, да? Например, Гольф, при этом А3, при этом еще Шкода Октавия, и все это одна платформа. Да, вот так же что-то с «Арматой» будет происходить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Что-то я сегодня вам вопросов много задаю, а ответов как будто бы сам для себя не получаю. Может, они и не нужны, эти ответы. Каждый ответит сам для себя. Сейчас новости, после этого продолжим. Вика, Вика, Викушка, Викуси меня спрашивает, как ты думаешь, Шекспир был бы доволен, что его творения уродуют, как хотят? Не знаю, тут еще надо доказать, был ли Шекспир. Тут, знаете, есть теории по поводу того, что Шекспира-то и не было. Вот. А так, по поводу того, уродуют, как хотят, не знаю. Может быть, кто-то сказал бы, что Шекспир уродовал, как хотел, в целом театр того времени, понимаете? Может быть, кто-нибудь сказал. Или кто-нибудь бы сказал, что Пушкин изуродовал русский язык в определенный момент. То есть здесь все будет проверено временем. На самом деле, в искусстве горячиться не надо и торопиться тоже не надо. Может быть, когда-нибудь мы будем с восхищением смотреть на фотографии Павленского с прибитой мошонкой где-то там на Красной площади и восхищаться этим и говорить «да». Тогда мы не смогли этого оценить. Где-нибудь, знаете, будет висеть эта фотография, да, где-нибудь рядом с Моной Лизой. И мы будем подходить и, знаете, так долго смотреть, в нее смотреть. А потом раз и слеза, и по щеке. Господи, сколько страданий в этой картине. Красота-то какая. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Давайте насчет Ангейзера поговорим. Как сделать модное говно из говна? Вот так вот написал 27-й, пригласили уже в большой. Ой, я не знаю, что тут говорить, ребята, честно. Ну, театр, ну, вы сами понимаете, вот театр, да? Надо его как-то, наверное, осовременивать, надо, наверное, как-то привлекать людей. Наверное, не очень-то у нас привыкли люди ходить по театрам в целом, да, а тут на тебе что-то такое новомодное, мощное там и так далее. Какой-нибудь, не знаю, спаситель, поющий рок. Ну, вы понимаете, многих, наверное, к чтению Священного Писания когда-то сподвигло такое рок-произведение, рок-опера «Иисус Христос суперзвезда». И мне люди такое рассказывали, они говорят, сначала послушал «Иисус Христос суперзвезда», потом думаю, почитаю-ка Евангелие. Вот. И, честно говоря, ничего, наверное, в этом плохого нет. Может быть, «Тангейзер» вот сейчас кто-то посмотрит и скажет, а сравню-ка я с оригиналом, а посмотрим, что такое, а вообще просвещусь, какие-нибудь идеи. Ну, то есть, это, наверное, в какой-то мере неплохо. Плохо, если человек посмотрит только вот эту постановку и скажет, ну, что, короче, нормально, да? Вот, поправив гимнаста на своей груди, пойдет дальше в какой-нибудь ресторан показывать друзьям ручку за 36 миллионов. Это, наверное, плохо. Но таких людей не очень много, поэтому ничего страшного. Давайте дальше пойдем, у нас есть что обсудить. Вот я уже сегодня об этом говорил, и я думаю, Вообще нет, отложим. Вот это вот интереснее. Чуров поддержал идею о проверке психики кандидатов в депутаты. Значит, глава Центра избиркома Владимир Чуров одобрил возможность проверки психического здоровья кандидатов в депутаты. Таким образом, он поддержал идею сенатора Антона Белякова. При этом, по мнению Чурова, для членов избирательных комиссий простой проверки недостаточно. Они находятся в особой обстановке, он считает. Общаются с десятками, сотнями людей в разном психическом состоянии. Им необходимо пройти специальную психологическую подготовку, а также тест на стрессоустойчивость. Смотрите, 12 марта, это сегодня, почему на моих часах 9, непонятно, значит, 12, я отстал, забыл, я летал просто в прошлое, значит, смотрите, 12 марта газета «Известия» сообщила, что член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков собирается внести в Госдуму законопроект, который обязывает кандидатов на выборные должности предоставлять справки об отсутствии у них психических расстройств, а также алкогольной или наркотической зависимости. Выборные должности, обратите внимание, то есть это будет касаться не только... Не только каких-то депутатов, как я понимаю, это будет касаться, например, и мэра Москвы, и вот которого выбирали, вы же знаете, да, мэра Москвы выбирали, помните эти выборы эпические там? Президента, наверное, это будет касаться, его же тоже выбирают, ну и так далее, 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 и так далее. Ну, давайте попробуем поговорить на эту тему. Так ли страшно, когда у человека есть какое-то психическое заболевание, и правда ли человеку с психическими заболеваниями нужно держаться подальше от общественных каких-то постов, от политической деятельности, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, на мой взгляд, сомнительно. По-моему, надо быть психом, чтобы быть, ну, как-то, знаете, хотя бы чуть-чуть надо быть психом, чтобы быть политиком. Ведь это жестокая игра. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, да. Это Евгений.
Да.
А вы знаете, вот на вашем радио, не в обиду будет сказано, я часто вижу одного эксперта, слышу, про которого говорят, что у него справка есть, и ничего, выступает, и сын его приходил, выступал.
А что за эксперт, я даже не знаю.
Гейдар Джамаль.
Ну, а какая справка у него есть? Я просто не знаю.
О шизофрении.
О шизофрении?
Да.
Это в какие времена ему выдали, если не секрет?
Ну, а диагноз, он что, пропадает разве? Было-было.
Да нет, просто я знаю, знаете, такое словосочетание, там, карательная психиатрия, и были времена, когда вот это...
Я не знаю.
Я тоже не знаю. Ну, ладно, я понял, о чем вы говорите. Ну, а что, Гейдар Джамаль, знатный тролль, такой, можно сказать, очень... разрывающие некие мягкие ткани ягодичные людям своими заявлениями, ну, и так далее в эфире. То есть он тут интересный персонаж, Гейдар Джамаль. Мне кажется, Гейдар Джамаль нужен для того, чтобы прийти, и ты понимал, как и кого можно ненавидеть там. Да? Знаете, у меня несколько есть людей, которых я когда слушаю, я думаю, блин, они же ведь созданы для того, чтобы их не любили. Вот есть такой, например, Гозман. Да, я знаю, что его есть люди, которые любят, и это правда. И, в общем-то, я не отрицаю этой любви. Молодцы большие, в общем, это ваш друг. Вот. Но в целом его, конечно, ненавидят. И вот это вот, знаете, любовь ненавидеть кого-то, она дается тоже немногим людям. То есть, прям вот, знаете, есть люди, к которым привязывается ненависть других людей. И это тоже дар. 7373948. Нужно ли для этого быть вменяемым? Наверное, нет. Наверное, для этого нужно быть вообще невменяемым. Более того, я бы, например, на месте наших властителей, хотя вряд ли я окажусь на их месте, а может окажусь, кто знает, я бы, наоборот, выбирал себе в оппозицию, выбирал бы в себе в соперники некие, в, ну, в такие, знаете, дебатеры с другой стороны, я бы выбирал себе кого-нибудь вот сумасшедшего такого, крикливого, орущего, там, делающего ошибки, ну и так далее, и так далее. Ну, вы понимаете, чтобы мне можно было просто говорить, ребят, ну вы видите что-то? Вы видите? Вы хотите такого человека себе, там, например, президенты? Все-таки, да нет, такого не хотим. Говорю, ну и все, мне что-то нужно говорить, голосуйте за меня, все. То есть я бы, наоборот, как раз делал из своих оппонентов пугало такое, знаете, кретинов бы заставал капитальных и говорил, о, смотрите, какой кретин, а мы хорошие. 7373948. И говорить бы ничего не пришлось. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Так может ли страх вызывать безумие?
Не знаю, Алексей, я могу подумать вместе с вами. А вы как думаете?
Я думаю, что когда что-то... вопрос в том, что есть ум...
А есть не ум. Я понял. Спасибо огромное, Алексей. Это глубоко и, главное, правдиво. Гозман умный и спокойный, хотя еврей. говорит Трамп, а что, евреи неспокойные и неумные, что ли? Они в большинстве своем умные и спокойные, ребята, молодцы. Вот. Но я вам скажу так, единственное, что Гозман, не, наверное, я не знаю, может, вы считаете его евреем, я просто помню те знаменательную программу, когда у нас на радио спорили они с Авигдором Эскиным. Так вот, Авигдор Эскин утверждал, что Гозман безродный космополит, который даже еврей-то не знает, и вообще какой он еврей, он вообще непонятно кто. То есть тут как бы вот... С какой стороны посмотреть? Вот, понимаете, ребята. 7373948. Я-то вас спрашиваю вообще о другом. Психические отклонения для политиков, для депутатов. Это плохо или это даже ярко и красиво? 7373948. Мне, например, нравятся психические отклонения у депутатов. Мне нравятся психические отклонения у каких-то политических лидеров. Потому что об этих людях можно говорить. Они все время что-то предлагают. Они очень активные. Они все время злятся по какому-то поводу. Они выступают, понимаете? Они что-то требуют. По-моему, это здорово. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Больше психов во власть.
Александр, да. Москва, Жириновский. Да. Вот вам психические отклонения.
Что? Нет. Жириновский спокойный.
Да я бы не сказал, что он спокойный. Вспомните, какие он драки в Думе устраивал, с бабами там дрался.
Так, ну ладно, давайте. Вы что, не дрались ни разу в жизни, что ли?
Ну и не с бабами же.
Ну, а знаете, бабы какие бывают. Хуже, ну, там, хуже мужиков.
Депутатки было, он дрался там. С Чангиным, ну, там кувыркался.
Слушайте, а давайте, давайте предложу вам. Смотрите, сейчас вот мы быстро разыгрываем компанов такой. Подходит к вам, значит, женщина. И такая, она в шубе, да, она выходит из Бентли, у нее такие огромные губы, накачанная такая силиконовая грудь, у нее собака под рукой, она говорит, уйди, быдляк. Как вот, хочется, ну, что, не ударили бы, нет?
Да не, я бы предложил бы заняться сексом где-нибудь в подвороте.
Да, даже, о, господи, да что, ах, вы какой хитрый человек, 7373948, вот, не знаю, я как вижу, вот, помните-то, я Бажена, снимайте меня, мне одно только желание, честно говоря, почему бы я не хотел с такой женщиной заняться сексом даже в подворотне, потому что сколько человек, и это я сейчас не про Бажену, это я в целом вот про ту, которую я описывал, да, сколько человек там до меня это делали, понимаете, а мне вообще зачем вставать в этот стройный ряд, понимаете, какая-то пещера. Песчаная армия китайская получается. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Ну вот наша дума, конечно, да, а вот еще есть Рада, которая не дума, там вообще не такие странные все, там Лешко этот кричит все
во,
время.
Во, классный же псих, классный псих.
Нет. Да, и мы вот, будем... у них любая программа, да, новостная, это шоу, там, вот, понимаете, они работают, вот, все. Там, правда, ну, страна фигня это, что превратилась.
Ну, это нормально, это не страшно, это не страшно. Главное, что интересно смотреть. Главное, что, ладно, хлеба нет, но есть зрелище, и слава богу, да? То есть, вот этот Лешко, да, он такой, он, во-первых, да, гей, мы все знаем об этом, уже интересно сразу. Второе, он такой в вышиванке с вилами, и, серьезно, я такие видел ролики, он так губы складывает, и мы вас погоним. Он такой вот, ну, смешной человек, по-настоящему. Смотреть на него — одно удовольствие, понимаете? Вот думаешь, дошел до ручки, стал каким-то уродом, да? Совсем я себя запустил. Включил, посмотрел на Лешко, легче стало. Человек я еще пока, есть во мне что-то, не чуждо мне человеческое. 7373948. Поэтому я и говорю, в политике, на мой взгляд, должно быть как можно больше психов, а иначе зачем она вообще, эта политика, нужна? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста.
А вот хотел поговорить про вот эти палаточки, которые собирают помощь Донбассу. Можно про них?
Ну, вообще, я хотел чуть позже про них поговорить, если успеем. Вы имеете в виду Совфед, который собрал 2 миллиона 700 тысяч рублей?
Не-не-не-не, вот эти палаточки, которые собирают именно помощь Донбассу, там, беженцам,
Ополченцам,
я сегодня ситуацию увидел, ездил в торговую...
Не-не-не-не-не, сейчас мы уйдем в сторону, простите, это круто, что вы увидели, я просто говорю о том, что мы не должны сейчас в сторону уходить, это неправильно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте.
Да.
Ну, вы насчет психов говорите, да?
Да, мы вот психи любим говорить о психах. Вы, кстати, как? Будете говорить?
Так вот, я хочу поговорить в эфире.
Да, это хорошо. Давайте чуть попозже. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Вы знаете, тема-то интересная, но с моей точки зрения выше...
Нас только звезды.
Наших политиков есть еще психи, которые называются ростовщики.
Ростовщики.
Которые хотят весь мир сделать рабами.
Рабами?
Понимаете? которую Гитлера приводит к власти, Троцкого приводит к власти, Яценюка приводит к власти. Вот эти самые главные психи, вот о них поговорить бы.
Они еще и бессмертные, плюс ко всему. Понимаете, они то Троцкого приведут, то Гитлера. Причем они их скачут как по времени. 7373-948. Ну, я сегодня вам говорил. Посмотрите, пожалуйста, фильм «Обыкновенный фашизм». Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, знаете, смотря какие цели мы преследуем. Угу. Если, конечно, мы хотим шоу,
конечно,
ну, вот
хотим
замечательно,
шоу.
Значит... Конечно. Значит, будем ржать, как лошади.
Послушайте,
и кушать сено.
Я должен вам сказать одну вещь. У нас сегодня на баррикадах будет Милонов. Вот это нужно знать. Я просто вам говорю и вместе с вами всем говорю. Вот это будет, мне кажется, шоу. Разве вот. Вас расстраивает такой человек? Меня
можно,
он радует.
Я договорю.
Да, конечно.
Соответственно, если мы хотим смотреть скучных политиков, ну, здесь другая ситуация. Тогда будем кушать хлебушек с иголкой, потому что... На самом деле, вот этот вот псих, конечно, в политике и власть имущего человека показывает некую его образованность, в каком-то смысле.
Некую образованность. Ну, может быть. Вот, я просто сейчас скажу, что у нас сегодня будет Орлуша, который Андрей Орлов и Виталий Милонов, на баррикадах. И, значит, тема баррикад сегодня, это в 19:05 начнется программа, «Западные ценности против духовных скреп». Есть у меня такое ощущение, что тот, кто из наших редакторов написал эту тему, как будто бы немножечко на чьей-то стороне. Обратите внимание, западные ценности против духовных скреп. И такой сарказм, да, просквозил. Так что вы не думайте, что мы здесь прям монолит. Мы здесь тоже спорим очень даже сильно. 7373-948, телефон прямого эфира. Любим мы поспорить, любим мы попсиховать, почему бы и нет. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Будет еще несколько минут на обсуждение еще одной темы.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вы знаете, сегодня журнал Esquire опубликовал якобы некие лозунги 2015 года, одобренные партией и руководителем КНДР, то есть Ким Чен Ыном, который, кстати, на 9 мая обещает быть здесь. И я хочу вам эти лозунги почитать, и у меня есть такое ощущение, что вот я когда их читал, что вы бы эти лозунги поддержали. Вы бы эти лозунги поддержали. У меня есть такое ощущение. Смотрите, я буду их читать, а вы, собственно, голосуете и говорите, да, вот нам бы такое. 134-21-35, да, вот нам бы такое, 134-21-36, нет, нам такого не надо. То есть вы голосуете во время того, как я читаю. Я начинаю читать. «Долой косность и формализм, даешь новаторские идеи каждый день». Весь народ должен испытывать чувство горячей национальной гордости, вести достойный, качественный образ жизни. 134-21-35, вы за это, 134-21-36, вы против этих лозунгов КНДР. Настойчиво овладевайте знаниями. Больше читаем, страна процветает. Меньше читаем, не даем ей идти вперед. Решительно отринем грязные идейки о так называемых правах человека, изобретенные американскими империалистами и их клевретами, господи, для подрыва авторитета нашей великой страны. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Наша идеология — это мощный удар по врагу. Ведите огонь плотно и беспрерывно, и пусть каждый залп попадает в цель. 134-21-35, да, 134-21-36, нет, да, вот я просто читаю. Неуклонно боритесь с пережитками злоупотребления властью и бюрократией. Обеспечим твердую приверженность ключевым принципам нашей внешней политики, независимости, миру и дружбе. Товарищи служащие правоохранительных органов, помните, вы яростные тигры для враждебных и колеблющихся элементов и верные преданные слуги народа. Всегда живи так, как учили тебя в армии. 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. Будем неуклонно стремиться к модернизации укрепления научной базы отечественной метеорологии, всемерно повышая качество прогнозов погоды. Это очень важно. Шахтеры! Наращивая угледобычу, вы способствуете неуклонному повышению производства электричества и превращения нашей страны в лидера мировой экономики. Экономика есть рост производства плюс патриотизм. 134-21-35? Да. 134-21-36? Нет. Долой низкопоклонство перед импортными товарами. Обеспечим всенародную поддержку отечественных производителей сырья, материалов и оборудования. Всемерно повышайте бдительность, поддерживайте революционную дисциплину и порядок, тщательно охраняйте партийную, государственную и военную тайну. Экономьте каждый киловатт электричества, каждую каплю воды и нефтепродуктов, каждый грамм угля и цемента. Пусть во всех уголках страны громче раздается песня «Наш народ самый счастливый на планете». Вот якобы Esquire вот это приписывает слова и лозунги официальные КНДР на 2015 год. 85% наших, 84, простите, вот получилось, радиослушателей говорят о том, что это потрясающие лозунги, нам такие нужны. 16% говорят, нам такие лозунги не надо. Ну, то есть нравятся вам, да, вот эти лозунги КНДР? Вы знаете, а мне тоже нравится. Может быть, оно странно звучит. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Я хотела бы с вами поговорить насчет Кореи. Вот привыкли мы смеяться насчет Кореи.
Я не смеюсь.
Потому что такая информация непонятная.
Ну.
А вот вы знаете, по вашей же радиостанции выступала приглашенная чемпионка мира Марьяна Наумова и ее отец, ее тренер.
Да,
они
вы...
побывали по приглашению Кореи, да, в этой стране. И ну, они вот такое рассказывают, что там совершенно необыкновенная страна, необыкновенный народ. И очень дружелюбный. И никто у них не отнимал телефонов.
Вы знаете,
и они прекрасно,
я хочу вас одно спросить. Вы
вот
слышите меня?
Вот позитива побольше насчет Кореи.
Меня?
Потому
вы
что
меня?
Уже информация.
Вы слышите меня?
Америки.
Вы меня слышите? Да не кладите только трубку. Вы меня слышите или нет? Тьфу-то, ё-моё. Господи, как я ненавижу, когда просто дозваниваются, что-то говорят, кладут трубку и всё хорошего. Не буду больше вас брать. Вот запомню номер наизусть, просто даже помечать не буду, не буду брать. Марьян ваша, прекрасная ваша девочка-атлет, которая недавно с Шварценеггером общалась, да, она у меня в эфире была, она мне это рассказывала. Вы зачем мне звоните и рассказываете то, что мне рассказывали уже? И что же я такого непозитивного сказал о Корее сейчас, что аж 84% проголосовали за нее? Ужасно! Что вы не слушаете, а хотите просто что-то говорить. Это катастрофически. Сейчас автоновости, а после этого в движении пойдем, пару минут поговорим.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске: в Нью-Йорке заплатят за съемку машин на холостом ходу, в России стартуют продажи отечественной Nissan Tiida, и компания Mercedes-Benz намерена представить купе C-класс в сентябре нынешнего года. Далее подробнее. Муниципальные власти Нью-Йорка разработали законопроект, предусматривающий денежное вознаграждение за видеосъемку автомобилей, у которых двигатели работают на холостом ходу дольше положенного времени. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». С 1971 года в местном законодательстве прописана норма, запрещающая автомобилистам стоять припаркованными с включенным двигателем дольше 3 минут, а рядом со школами дольше 1 минуты. За первое подобное правонарушение предусмотрено устное предупреждение. Повторное нарушение карается штрафом от 350 до 1500 долларов. Любое последующее нарушение правил повлечет взыскание размером от 440 долларов до 2000. Согласно инициативе властей Нью-Йорка, гражданам, предоставившим запись видеорегистратора с доказательством вины того или иного водителя, будет положено 50% от суммы, уплаченного в пользу государства, штрафа. Нужно отметить, что за введение подобной практики на московских дорогах проголосовало 82% слушателей радиостанции «Говорит Москва». 18% выступили против. Опрос проводился в рамках программы «Моторы». Автоконцерн Nissan сегодня, 12 марта, объявит о старте продаж хэтчбека Tiida российской сборки. Его производство стартовало 19 января на заводе в Ижевске. Об этом накануне сообщил ТАСС, глава Nissan в России Филипп Саяр. Наряду с седаном Центра, который производится в Ижевске, завтра мы официально объявим о том, что запускаем модель Tiida. Это хэтчбек на базе Центра. В Европе модель представлена под названием Pulsar, сказал Саяр. Он уточнил, что Tiida российской сборки будет иметь локальную специфику. Все техническое наполнение, электроника, подвеска сделаны исключительно для России по принципу седана Альмера, который проектировали исключительно для российских условий. В планах Nissan до конца 2016 года производить в Российской Федерации 90% продаваемых на российском рынке автомобилей. Компания Mercedes-Benz представит на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте купе C-класс, к которому присоединится заряженная модификация от ателье AMG. Об этом сообщает издание Autocar. По словам шеф-дизайнера Mercedes Гордона Вагнера, новое купе станет красивее двухдверки S-класса, а управляться оно будет даже лучше, чем выглядит. При этом руководитель ателье AMG Тобиас Мойерс добавил, что заряженный вариант модели окажется для бренда настоящим прорывом. Ожидается, что двухдверка C-класс сохранит габаритную длину седана, но при этом станет немного шире и ниже. В моторную гамму модели войдет турбированная четверка объемом 2 литра, мощностью 245 сил, а также 330-сильный 4-литровый двигатель V6. AMG вариант получит новую твин-турбо восьмерку, которая устанавливается на суперкар AMG GT. Как и в случае с седаном C63 AMG, агрегат будет доступен в 476 и 510 сильной модификации. Сейчас новый C-класс представлен на рынке только в кузове седан и универсал. Эти версии в России стоят от 1 миллиона 590 и 1 миллиона 950 тысяч рублей соответственно. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Движение.
А вы «Осла и Шрека» не озвучивали? Очень похоже получается. 46-й. Нет, не озвучил, но я могу подражать голосам. А ты заслужил, чтобы тебя слушали? Ты кто такой? Давай, до свидания, пишет мне дядя Сём. Дядя Сём, кретин, что ли? Дядя Сём, я тебе звоню на сотовый и рассказываю о своей жизни. Дядя Сём, ты мне на работу звонишь. Дядя Сём, ты дурак. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто в движении? Позвоните. 3 балла. Расскажите, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, в принципе, наверное, да, 3 балла есть, потому что вот я уехал на 4-го с проспекта Вернадского, бывал на улице Шереметьевской в Мариной Роще и на Октябрьском поле, и вот уже подъезжаю к дому.
Уже подъезжаете к дому, слава богу, а мне только предстоит этот путь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня зовут Лилия.
Да, Лилия.
Значит, в районе Сокола немножечко толкаемся, где идет разветвление на Волоколамку.
Ну, там всегда, и... да. Там люди да. Не умеют перестраиваться из ряда в ряд, я их знаю.
Нет, они, мне кажется, вообще даже пока прямая дорога, они прямо едут.
Ну, а прям...
Все чисто. Тверская, также до Белорусского, кстати, тоже немножко постояла. В центр слетело все.
Все классно было в центр. Сейчас будет плохо в центр, мне кажется. Ну, ладно, мы долго поговорить не смогли с вами. Значит, смотрите. Славен мне написал, что он дебил, и в этом хочет признаться на весь мир. Хорошо, Славен, мы доложили вашу информацию. Сейчас нам нужно уйти на новости, да? После этого будет программа «Пиджаки». Сегодня прям в 19.05 обязательно, потому что Милонов и Орлуша, я думаю, это будет классно. Баррикады сегодня слушаем по-любому, короче. Все, я до завтра с вами прощаюсь, завтра будет пятница, будет все хорошо. И да пребудет с вами сила.